This podcast is brought to you by Art Margins, the online journal of East and Central European contemporary art. Download more podcasts and read interviews, articles, and reviews at www.artmargins.com.
Я бы хотел тебя вернуть в далекое прошлое, начать оттуда и напомнить тебе, что ты когда-то был председателем Союза Вечных во Всемирном обществе Анны Справедливой. Ты помнишь об этом факте?
Я помню название, но я смутно помню истинность событий. Я совершенно не помню, что происходило.
Значит,
у тебя есть какие-нибудь материалы?
Да, у меня есть материалы. Значит, почему это интересно? Потому что там уже появлялись персонажи. До всякого Бучумова, Зяблова и так далее. Вы придумали персонаж по имени Аделина Федорчук.
По-моему, не Федорчук.
Федорчук. Аделина Федорчук в конце концов погибла под ковшом экскаватора. Почему это интересно? Потому что, когда ты участвовал в создании песни, которую мы писали на станции «Жаворонки» с Юрой Фрейдином там, и так далее, там был ковбой, который попадает под трамвай. То есть я вижу в твоем поэтическом творчестве нить некую. Аделина Федорчук гибнет под ковшом экскаватора, а ковбой попадает под трамвай. И у нее были стихи «Все дороги ведут в Пермь». Пермь – это Рим мира. Помнишь что-нибудь об этом?
Совершенно не помню. Ты уверен, что это правда? Да?
Я на 100% уверен по рассказам участников.
А кто были участники?
Володя Иванов, так, Зиник. Ага. И кто-то еще, кого я не помню.
А ты с Володей недавно говорил?
Нет, с Володей я недавно. Мне Зиник подробно рассказывал эту историю. Зиник ведь врать не будет, как
да, он да, говорит. Да,
и что мне тут интересно, что, во-первых, уже тогда, какой-то год был, я не знаю, когда вы это придумали, а потом следующим персонажем стал сам Зиник, который назывался Зиновий Воас. Это было Всемирное общество Анны Справедливой.
Откуда это все ты помнишь? Как это? А ты уверен?
На 100%. А почему взялось слово?
Слушай, а можно я посмотрю?
Я тебе потом дам. Отец Володи Иванова привез ему какой-то бланк английской компании BOAC, что значит British Overseas Airway Corporation. А вы решили, вот красивые бланки, мы будем их использовать.
А это я сейчас помню.
Да. И вы стали создавать вот этого певца Зиновия Воас, Зиника, и писать для него песни. Значит, одна из них была такая: «Каравелла с черным флагом, подгоняемая ветром, уплывала из столицы королевства Сан-Электро». Ты уже не помнишь своего творчества. Может быть, лучшее твое произведение.
Я не сомневаюсь, что это лучше.
Но что мне тут интересно, что ведь как бы идея персонажей, она сначала возникла... Вообще, Камар Меламид — это же персонаж, правда? Ведь это одно из наименований этого художника было известные художники 60-х, 70-х годов в Москве. Значит, потом Бучумов и Зяблов и так далее. Но есть некая предыстория. Вот Аделина Федорчук, Зиновий Воас и так далее. Поэтому, если можно, расскажи немножко, почему персонажи и что они, собственно...
Ты знаешь, все это был совершенно подсознательный процесс. Во-первых, я очень... Часто ты мне напомнил, я впервые смутно стал вспоминать о том, что происходило. Но это как бы не принадлежит мне. Как бы я не могу себя ассоциировать с тем, что ты мне сейчас рассказал. Хотя я уверен, что частично это правда. И на самом деле, видимо, частично я был вовлечен как-то в это и все это придумал.
Но ты как бы сознательно в этом не участвовал?
Это был подсознательный процесс. Понимаешь? Дело в том, что я всегда старался рассудить и продумать все. Но на самом деле никогда моих головы и ума не хватало на это. Поэтому всегда все шло само по себе. Это совершенно... Я совершенно не был... Не в моих руках все это было. Я никогда не понимал, что со мной происходит. И, конечно, мне помогает очень плохая память. Видимо, я стараюсь забывать. Может, я не знаю, я не помню. Я честно, вот я кусочки маленькие помню. Но впервые ты мне напомнил. Это ушло, этого нету.
Ну, подожди, ты говоришь так, как будто ты вообще творишь как в тумане, и ты не знаешь, что ты делаешь. Ты, тем не менее, ты всегда прекрасно знаешь, что ты делаешь. У тебя всегда есть некая теория того, что ты делаешь. Когда-то это был... Первая теория, которую я помню, это ретроспективизм, который стоял в том, что живопись достигла своего пика у малых голландцев, поэтому задача в том,
вот он, да, да.
Да, да. Поэтому что ты, собственно, прикидываешься, что ты...
Не-не, теория, видимо, есть каждый раз, но теория забывается. Проблема в том, что они как бы... Это как... Эта теория, она задним числом придумывается, как я понимаю. Просто чтобы для оправдания, ну, как всегда. Потому что когда мы, эти русские художники нашего поколения, мы жили в вакууме, и каждый раз надо было оправдываться. Каждый раз надо было доказывать, что вот это вот имеет какой-то смысл. Для этого строились гигантские теории. Но теории, естественно, потом рассыпались, и никто эти теории не помнит, кроме тебя. И было бы интересно, если бы ты эту теорию всю восстановил сейчас. Я не знаю, как это...
Но...
Потому что это только в воспоминаниях, понимаешь, это вот так вот... Ты говоришь, я помню, а я не помню. Но тот, кто помнит, тот владеет, да? Так вот и есть, потому что ты помнишь.
Понятно.
А я вот, да.
Ну хорошо, теперь давай посмотрим на Бучумова и Зяблова. А как возникла эта идея вымышленного персонажа? Она случайно возникла или за этим стоит какая-то теория?
Нет, с самого начала, как я помню, мы придумывали персонаж, конечно. Потому что когда мы же начали с Виталиком, когда... Мы работали, вот пионерский лагерь оформляли, и мы там что-то портрет Ленина рисовали, как это там пионеров, что-то такое очень, пионеры-герои, как это панно, не помню в деталях, но такие, и как раз мы обсуждали и думали, что вот, а если бы вот это вот не для денег, а для души, как бы, и тогда вот появился вот портрет моего папы под, так сказать, под мозаику и так далее. И как бы вот это был придуман вот этот вот человек, который для души. И дальше, какой еще человек, может, какой еще, вот, который все-таки для души пейзажи делает, видимо. Естественно, это нормально, потому что мы все для души делали пейзажи. И тогда родился Бучумов. А в смысле ретроспективизма Зяблов, тогда вот этот вот человек, который в 18 веке что-то он там рисует и так далее. Так что это да, ты прав, это все вымышленные персонажи, да, конечно.
Ну вот это очень интересно, почему художнику хочется творить от имени кого-то другого, а не от себя?
А потому что себя-то нет никакого. Это себя же, это что значит себя? Где это себя? Это вся вот эта странная иллюзия искусства, что есть, существует, особенно у начинающих художников, о том, что искусство есть самовыражение. Искусство как раз, как я понимаю, это как раз то, что... противоречат самовыражению. Это стиль, это мастерство, это серьезные вещи, которые, так сказать, препятствуют самовыражаться. То есть, ну, все есть самовыражение, все, что ты не делаешь, сам есть самовыражение, конечно, как он, там, не знаю, там, водопроводчик тоже сам себя выражает, когда две трубы соединяют. И мне, вот мой водопроводчик сейчас, который работает на даче, он сказал, что он может определить по сварке, кто работал до него, если он знает. То есть вот этот метод сварки...
То есть фамилию даже...
Да, он знает, если его знакомый, он может сказать, что этот знакомый это сварил. Это. То есть водопроводчик это чисто... Есть тоже самовыражение, но искусство есть в той же степени самовыражение, как работа водопроводчика. В общем, в основном водопроводчик вода там или дерьмо проходило, так сказать, беспрепятственно. То же самое искусство. Чтобы дерьмо проходило беспрепятственно, нужно искусство.
Это красивый тезис.
Дерьмо нашей души, естественно.
Потому понятно, что, да.
То есть, говорить серьезно, то искусство – это одно из невероятных вещей. Это вот как религия. Вот это весь вот этот шлак нашего умства, вот это наших, нашего интеллекта, весь вот это оно проходит, вот это вот, оно выражается в религиозном сознании, вот это вот, и в художественном сознании. Это как бы вот эта вот эта мусорная куча нашей жизни, вот это вот, вот религия или искусство, вот это, где мы копаемся иногда, чтобы, так сказать, как бы себя понять. Но это вот это вот, это мусорная куча человечества. И когда мы смотрим, вот, когда мы откапываем старое, чтобы понять человечество, мы откапываем мусорные кучи. Вот эти вот, вот музей – это мусорная куча.
Понятно. Теперь... Наверняка тебя тысячу раз спрашивали, у тебя наверняка уже есть готовый ответ. Что случилось с художником Камара Меламид? Почему он больше не существует?
Ну, как все, имеет начало и конец. И это... Это как всякое явление, это временное явление.
Закончилось.
Да-да, ну я не хочу тебя сравнивать с Битлзами, конечно, и так далее, но это нормальное сочетание, когда есть какой-то союз, так сказать, он имеет, так сказать, начало и конец. Крайне редко он идет, так сказать, беспрерывно, в общем. И мы, я, как Комар Амеламид, я думаю, мы сделали все, что мы могли. На самом деле мы уже стали буксовать, то, что называется, и ничего, в общем, так сказать. Это не то, что мы делаем что-то, или я делаю что-то сейчас оригинальное и новое, но, во всяком случае, есть возможность что-то изменить. Так сказать, возможность пойти, так сказать, другим путем.
Ну, это радикальный поворот, согласитесь, потому что ваше искусство становилось все более и более концептуальным. И что может быть более концептуального, чем живопись по номерам? Это уже как бы квинтэссенция концептуального искусства. И вдруг после этого мы возвращаемся к Рембрандту.
Да-да, но это понятно, это то, что... То, что я вообще в какой-то момент, вот эта вот идея мусорной кучи, я разочаровался, так сказать, в искусстве полностью. Просто я понял, что это просто глупость. То, чем мы занимаемся, искусство как таковое, и я как участник всей этой игры, ну, внутри и как произведение искусства, и как система, в которых эти произведения участвуют, уж очень это как-то ничтожно и глупо. Все-таки искусство — это, ну, как религия, не знаю, там, непорочное зачатие, полный билиберда какая-то. То есть так посмотреть, там какая-то, вот это вот там надо коробочку, евреи коробочку себе наматывают на голову или на руку. Все-таки это
дикари.
Дикари. А некоторые рисуют, это как это вот пляшут там, как это расписывают себя. Это просто дикость. Вот идиотизм, человеческий идиотизм, вот этот весь. Это началось со слонов, когда я рисовал со слонами. И меня спрашивали, а слоны-то, наверное, очень умные? Я говорю, не-не-не-не. Слоны, говорю, очень глупые. Но у них есть одно преимущество перед людьми. Потому что их глупость, слонове, страшно ограничена. В то время как человеческая глупость не ограничена. Поэтому если измерить, взвесить глупость человеческую, то люди идиотизма непонятного. Это какой-то бесконечный. Придумать действительно искусство и религию, это же надо дойти, надо иметь мозг, как у слона. Но слон умнее, потому что он просто не такой дурак, я бы сказал. У него, так сказать, в этом самом... Надо тест делать, кстати, не на ум, а на глупость. Вот был бы это IQ, так сказать, тест какой-то. И я просто перестал заниматься искусством, потому что я понял, что это просто это undignified, Стыдно.
Ну хорошо, а есть...
Но потом я понял, что у меня выхода нет, что я уже что? Во-первых, надо зарабатывать деньги. Значит, чем я могу зарабатывать? Значит, все-таки надо что-то рисовать, значит, вообще как-то надо жить дальше. И я тогда стал смотреть, какие пути для меня. Я вдруг понял. Я не знаю, как по-русски это сказать, но это то, что вот здесь вот началось, когда вот... Ну, где-то там в середине 20 века, когда религия стала распадаться, так сказать, вот, ну, традиционные религиозные системы, так сказать, уходили, появилось вот движение, это born again. Вот это вот фанатики, которые вернулись обратно. Я сказал, I'm a born again artist. То есть вот этот вот сумасшедший фанат, вот эта вот борьба за реаль... Вот этот вот искусство, рисунок, знаете, это вот то есть цвет, ты... рисунок, мазок, бля.
По форме.
Вот эта муть, которая скопилась во мне, которую я знаю, так сказать, потому что я выучил это, вот это вот, что такое искусство. Я понял, что без этого невозможно. Либо ты веришь в это, либо ты не веришь в это. То есть среднего пути нет.
Ты заставил себя поверить, что ли?
Это оказалось довольно легко. Потому что неверующему человеку поверить очень легко.
То есть это такой сознательный прыжок в глупость, если дословно понимать.
То есть это в бездну идиотизма.
Потрясающе.
Это полет такой, который бесконечный. То есть дотронуться до земли нельзя. То есть я лечу.
Потрясающе. Тогда...
Ну я понимаю, там дрожь ведь, когда вот глаз там появляется. Это уже, ты видишь, как это написано. Это же рукой не мальчика, но мужа.
Нет, написано абсолютно мастерски. Почему вы перестали работать вместе с Виталиком? Это вопрос, может быть, сложный. Но интереснее другое. Вы, будучи такими разными людьми, почему вы начали работать вместе? Что, собственно, привело вас друг к другу? Почему? Мне это особенно интересно, потому что я хорошо помню, знаешь, вот был такой ресторан недалеко от Строгановки, где мы все часто выпивали.
Пни.
Может быть, это... Нет, пни — это пивная.
Да.
А это был еще такое, типа, какая-то кафе-закусочная, чуть ближе к метро «Сокол». И вот мы там все сидели, и вы с Виталиком очень припирались. Он все говорил, а у тебя литературщина сплошная в живописи, а ты говорил, а у тебя там это... То есть у вас такой был явно творческий конфликт какой-то в тот момент. И потом вдруг почему-то вы начали работать вместе. Что помогло или заставило?
Не могу сказать, не знаю.
Не знаешь?
Не знаю, стечение обстоятельств. Я не знаю, действительно, я честно не знаю. Никогда даже не анализировал. Наверное, можно проанализировать, но я боюсь заниматься самоанализом. Потом всегда можно объяснить все. Я не знаю, так получилось. Это получилось естественно, и мы страшно были довольны, вот как все это повернулось. Особенно в первые годы, когда все это пошло, все это было невероятное открытие. Это все, ну, все казалось,
потрясающе,
все это
конечно,
просто...
Это было чудо.
Чудо, да. Это, сейчас вот это видишь, это время, это просто как что-то произошло, что-то кликнуло, знаешь, это вот как...
Нет, ну там это было совершенно революционное событие создания соцарта, это было же... понятное дело. То есть, иными словами, ты не знаешь, какие качества одного и другого работали, как это происходило?
Это не нам и не мне, не Виталику решать, это уже, так сказать...
Зигмунд Фройд.
Зигмунд Фройд, да.
Мы его спросим.
Да.
Хорошо. Теперь, значит, ты бросился в пропасть идиотизма, или как ты сказал, глупости, или...
Не помню. Надо сейчас повернуть пленку назад.
Да, я забыл, что ты ничего не помнишь. Теперь, значит, «Комар и меламид» кончился когда? Вот есть дата окончания, как бы, дата смерти художника?
4-5 назад.
То есть нет такой официальной даты? Ну, значит, скажем, 2004 год, допустим.
Да, наверное.
Что ты делал после этого? Вот сразу после этого началась вот эта серия?
Ну, портретов. Практически, да.
И как идеологически это получилось, я понял. То есть это ты born again artist.
Born again artist, да.
А как практически? Почему ты вдруг стал писать портреты этих людей, а не тех?
А я начал писать портреты, я начал этих hip-hop, вот этих вот, как это, ну, рэперов, да?
Да.
Потому что я заинтересовался, что мой младший сын, он работает, он режиссер видео для этих. И тогда он работал для 50 Cent. И я просто сказал, слушай, ты не можешь мне это организовать.
Пару клиентов.
Да, и там вот я так сказать, так все это началось. А потом, когда я сделал, я сразу продал это за большие деньги. И я подумал, что надо как-то эти деньги использовать. Они были недостаточно большие, чтобы... так сказать...
Уехать на Багамы навсегда.
А я уехал, мы уехали вот с женой в Рим. Я остался в Риме и решил, что делать в Риме. И я стал рисовать попов.
А
потом я приехал сюда и думаю, что делать. А потом думаю, может быть, этих русских надо сейчас, чтобы вернуться, как бы, так сказать, и так далее. Но это все совершенно случайно. Это не имеет никакого смысла. Вот проблема в том, что вот эти поиски абсолютно.
Неважно.
Это совершенно... Это accidental все. Началось, как бы я первый стал рисовать каких-то знаменитых людей, но вот с которыми мой сын работал и работает сейчас там, ну, внутри это 50 Cent, этих здесь работ нету сейчас, Kanye West, там, не знаю, там, Russell Simmons.
Да, я видел репродукции.
Да. Но потом я понял, что мне не надо рисовать просто люди, потому что эти люди не знаменитые. То есть где-то они известные, наверное, но это... Мне просто люди, которые меня как бы...
А с кардиналами как? Они к тебе обратились или ты к ним обратился?
Не-не-не, я не пишу по заказу. Это я прошу их позировать мне. Не-не-не. Эти работы не по заказу. Часто это трудно объяснить. Люди говорят, что, может, они боятся, что они должны мне платить за это что-то.
А, они тебе ничего не платят?
Не-не, мне ничего не платят. Не-не-не.
Ну, а рэперы платили?
Не-не, рэперы тоже не платили. Не-не-не.
А ты говоришь, я потом продал.
Я продал это инвестиционной компании. Они купили просто у меня всю выставку сразу.
А так что ни один рэпер у себя дома не имеет своего портрета?
Не-не-не.
То есть они все это делали бесплатно?
Они все это делали бесплатно. И я предупреждаю, что я не... То есть, в принципе, человек может купить свой портрет в результате, но... Я скажу, что это не для него, и я вообще бы даже не хотел, чтобы вот этот человек, который портретируемый, купил бы свой портрет.
Это очень интересно. Кстати, вот еще что интересно. Я помню, что когда мы приехали в Америку с Катей, вы с твоей Катей уже были здесь довольно давно, и вы нас как бы, как Вергилий, в эти круги ады вводили. И я запомнил одну фразу, сказал, что вот Нью-Йорк потрясающий город, но, к сожалению, из-за Нью-Йорка мы потеряли контакт со своими детьми. Мы вообще не знаем, где они, чем они живут, мы абсолютно потеряли наших детей. А теперь... Вдруг выясняется, что твой сын работает в каком-то смысле вместе с тобой. А как произошел этот разрыв и, наоборот, эта встреча обратно?
Ну, это для меня было очень важно, конечно, видите, потому что он совершенно как бы занимался этими рэперами, которых я, ну, я слышал их имена, конечно, но совершенно не представлял себе. И он как бы нас держал тоже, потому что он с нами говорит по-русски, это единственное... Люди, с которыми он говорит по-русски, как бы.
И неохотно, как... да?
Не-не, он с большим удовольствием, но очень, с огромным. Но это как бы отдельный мир внутри мира, потому что у него нет аналога никакого. Просто это какая-то вот очень странная. Он говорит не идеально, но довольно прилично, хорошо говорит по-русски. Но только вот, когда он домой приходит, все. Это какое? Поэтому он никогда не говорил. Когда я его спрашивал про рэпер, как про его жизнь, он говорил... Он не понял, что это можно объяснить, потому что это было...
На другом языке.
Да, как? Хотя он мог со мной по-английски говорить, но он не может сам, потому что как? Я говорю, не могу с тобой по-английски говорить. Я говорю с тобой по-русски. Это интересное раздвоение вот этих детей.
Да, это, кстати, было у нашей с Катей дочери Тани, когда ей было, там, допустим, 3 года, она со мной всегда говорила по-русски, я там с кем-то по-английски, но когда приходили гости... И все говорили по-английски, я к ней один раз обратился по-английски, она замерла, повернулась и вышла из комнаты. Это был просто шок, что-то произошло в мире неправильно. Но это, так сказать, тот же эффект.
Но опять-таки, все это, вот эти все люди, которые здесь, это совершенно случайные люди. Совершенно, они могли быть совершенно другие.
Тогда в двух словах расскажи, кто эти люди?
Да люди это вот здесь вот три, как бы, вот эти вот, здесь русские, вот эти... Я не знаю, новые русские – это грубое слово, не знаю, как сказать. Но вот это русские, которые
олигархи
я не знаю.
Еще...
Олигархи еще. Но это люди, которые вот сделали новую Россию, которых я пропустил, которых я не знаю. И с которыми у меня на самом деле нет ничего общего.
Так сказать. Поэтому они тебе интересны.
Поэтому мне интересно. Вот эти все люди, которые нарисованы здесь, я с ними не имею ничего общего. То есть они мне совершенно... Вот это вот священники, рэперы. То есть это люди... Это, я на них смотрю, как баран на новые ворота. Вот это вот, кстати, вот. Эта картина «Баран на новые ворота». Вот это взгляд барана на новые ворота.
То есть ты к этим людям не имеешь никакого отношения?
Никакого отношения.
Можно ли сказать, что к этому персонажу ты не имеешь никакого отношения?
А это вот тут я решил... Дело в том, что я все время думал, что я в связи как born again artist, я пророк. Что я новый пророк. Что Бог меня послал в жизнь... для того, чтобы открыть миру истину. Но теперь я понял, что я не пророк, а что я Бог. Я есть Бог.
Так. Окей.
Просто. Ну, Бог, как бы, по-христианскому Бог, возможно, так сказать, Бога-человек. А Бога-человек, значит, я решил изобразить Бога-человека. Что... И тут я вспомнил, как же изображать Бога. Тут люди, а тут Бог. Их нельзя изобразить одновременно, то есть это какой-то другой должен быть подход. И я вспомнил, что, так сказать, божественность искусства 20 века, это, конечно, белое на белом, так сказать, это понятно,
ну,
видимо, да.
Да.
То есть это вот это вот Агнес Мартин, Вейсберг, конечно, Малевич, вот это вот
Моранди,
естественно, да. Я как раз, а что, сейчас выставка Моранди в Нью-Йорке.
А, надо посмотреть.
Да, да. Ох, это вернуло меня в детство, мать честная. Вот Моранди, как красиво.
А с Вейсбергом ты как-то дружил в свое время?
Не-не, Катя ученица Вейсберга. Не-не, я его никогда не видел даже. Я был очень против Вейсберга. Потому что это уже тоже это один на вот эту кашу идиотизма, вот это искусство. Да. Да.
Но, с другой стороны, это можно интерпретировать как сдающийся немецкий солдат.
Может быть. Но это всегда, тут связь, да, можно, да, сдающийся немецкий солдат. Ну, не немецкий, еврейский солдат, положим.
Сдающийся еврейский солдат.
Сдающийся немцам.
Или арабам.
Ну, я не знаю, но я это еще это процесс, это не законченной работы. И еще я, наверное, над этим надо работать, потому что это сложно. Белое на белом – это сложная задача. Понятно. Это свет, так сказать. Нетварный свет, как говорили в наше время.
Тогда немножечко расскажи о технике. Как ты их фотографируешь? Ты их фотографируешь? Я, или как,
некоторые себя. Вот там он сидит, рапер, вот он отсвечивает, правда. Он мне позировал, он там слева у окна. Некоторые позируют. Этого я с натуры рисовал. Но многие, конечно, не отказываются. Я прихожу с камерой, фотографирую, делаю там. Ну, я у меня старый, это на пленку еще что-то. Все очень примитивно. И потом я вот это вот компоную, делаю рисунок. Там вот видно, как я рисую. Там вот рисунок.
То есть это через проектор проецируется на холст?
Да, но это потому что очень искажает. Надо все время там менять.
Ну, конечно, понятное дело.
Да.
То есть как Вермеер.
Ну, если камера обскура была аналог, да.
Ну, конечно.
Ну, сейчас все с фотографией работают, конечно. Но с натуры тоже очень интересно. Я люблю это, но, к сожалению, мало удается. Вот этот вот портрет, который сейчас продан, этого кардинала, я кардинала с натуры рисовал.
А продан не кардиналу, а в
музее? Не, он продан на этом самом, на аукционе в
Лондоне. Теперь такой вопрос. Значит, галерея Фельдмана, ты продолжаешь с ней работать или бы с ней?
Нет.
А у тебя есть своя какая-то галерея сейчас?
Сейчас у меня Philips.
Philips, я, честно говоря, не знаю.
Philips de Peret – это аукционный дом, который сейчас делает выставки. То есть это, я не часть аукционного дома, я часть выставочной программы Philips de Peret.
И вот теперь немножко в двух словах про выставку
вот
в Лондоне.
Вот выставка 17 марта открывается у Philips de Peret в Лондоне.
Понятно. И что там будет представлено?
Вот эти все портреты. Плюс, они не все здесь.
Понятно. Ну, скажи в двух словах про... Ты писал пейзажи в детстве и так далее.
И натюрморты.
И натюрморты. Но как ты в то время к ним относился? Или то есть...
Я говорю, жизнь, я живу как во сне.
То есть это было как бы не
Я живу как во сне, а сны я не помню никогда. Поэтому это какой-то... Это... Непонятно, как все происходит, я не понимаю.
Ну хорошо, а эти пейзажи, они сохранились где-нибудь?
Какие-то, да. Когда у мамы какие-то сохранения, видимо. Но я не знаю, мама иногда вынимает. Я никогда под кроватью у нее лежит и на антресолях. Но я никогда, она мне, когда я приезжаю, она мне всегда говорит, посмотри. Но я никогда не смотрел.
Не
боже скажи.
А почему?
Ну, потому что это со мной не связано. Потому что я сейчас... Вот когда я смотрю, ну, наверное, у тебя тоже, когда я смотрю на свою фотографию, когда мне было там 10 лет, это другое. Я не могу сказать, что это я.
Нет, у меня совершенно другое. Я, как бы, мое как бы самоощущение не меняется. Да. Я, когда вижу свою фотографию там 5 лет, я вспоминаю себя, к свои ощущения в это время. У меня какая-то есть...
У меня не было одной жизни, хотя есть канва, конечно, но я не понимаю себя 5 лет назад. Я не понимаю, что я думал, почему я это делал, для чего. Мне непонятно это, если это я на самом деле. А тем более, так как комаромеламид был, то это вообще уже я. Совершенно было смещено всегда. Непонятно, что я. Это не я же никогда. Даже то, что как бы я делаю, все равно это не я. А потом то, что не он делает, это я, что ли? Это непонятно. Поэтому это все, вот эта идея «я» была страшно спутана. И слава богу, мне это очень, кстати, это мне нравилось.
Ну хорошо, тогда кто делает вот это?
Это нет, это делаю я сейчас. Но завтра я – это не я. Это завтра я – это не я, это я, но другое, другая я.
Понятно, но вот я сегодня, да. То есть ты сегодня, да. Это еще один персонаж?
Да, потому что то, что я сделал раньше, я не могу, я вижу, что то, что я делаю сейчас, это другое, чем что я делал год назад, в портретах в этих. И когда я пытаюсь сделать так, как я делал раньше, я забыл, как, я не понимаю, как это сделать.
Но...
Это как бы я стараюсь уже имитировать то, что иногда, то, что я сделал год назад. Но как это сделать, я не могу это сделать.
Ну... Есть ли какой-то разрыв между твоим «я» и человеком, который делает вот эти картины? Или это одно...
Да ничего общего нет. Потому что как только уходишь, как только ты нарисовал, это «я» исчезает. Поэтому следующее «я» появляется.
Понятно.
Поэтому я работаю очень быстро. Сам каждый портрет сделан за пару дней, на самом деле. Я готовлюсь очень долго, эскизы, там все вот это, но когда вот эта вещь, то все. Потому что если я сделаю дольше, тогда это уже несколько людей делают, поэтому это же непонятно.
То есть, строго говоря, когда ты подписываешь, надо писать там меламид 25, меламид 26, там, и там 1000.
Да, потому что я еще, в связи с тем, что мы менялись, и все время, я не профессиональный художник даже, потому что это все... Профессиональный художник, вообще в России нет профессиональных художников практически, очень мало. Может, Верещагин один был, потому что... ну, западный художник, вот там, если там ты полоски рисуешь, там, ты рисуешь полоски, да? В России все эти, вот как Малевич, это заскоки всегда. В этом отношении очень русский художник, там, сегодня так нарисовал, завтра так, и поэтому каждый раз это эксперимент, это непонятно, как это делать, значит, это... Профессионал – это тот, который может повторить, так сказать, который...
Нет, ну, профессиональный художник – это художник, который зарабатывает на жизнь своим искусством. В этом смысле это, безусловно, профессиональный художник.
Нет, конечно, в этом смысле, да, но есть еще то, что мешает русским художникам как бы сделать карьеру на Западе здесь, потому что они не понимают это как чистое мастерство, как чистое изготовление определенных предметов определенного качества, так сказать.
Ну да, но это, мне кажется, здесь слово «профессиональность» не очень подходит. Речь идет просто о том, что западный рынок заставляет художника
повторять. Не заставляет, это понимание индивидуальности. Это дело не в рынке. Это так построена идея индивидуальности.
Ну, мне кажется, это в каком-то смысле диктует галерея. Если полоски вертикальные продаются, да, то будь добр, давай нам вертикальные полоски.
И так, но... Ведь мы же знаем, что не материальный мир определяет сознание, а сознание определяет материальный мир. Ты же учил это по марксизму, ленинизму.
По марксизму как раз бытие определяет.
Нет, я просто не понял марксизм.
Это Гегель говорил, а Маркс его поставил с ног на голову или с головы на ноги.
Не знаю, но я так всегда понимал. Поэтому мы определяем...
Ты всю жизнь понимал неправильно.
Мы определяем этот...
Какая у тебя отметка была по научному коммунизму?
Не помню. Ну, честно, не помню.
Ну, значит, 5. Да, извини, я перебил. Мы определяем, что...
Поэтому это обвиняют коммерческий мир. Но коммерческий мир, который здесь есть, он построен сознанием людей, которые участвуют в этом. Не the other way around. Не-не-не-не. Это очень... Это по-моему,
заблуждение.
Это заблуждение. Потому что так это понимается, так это определяется. И не только это, конечно, потому что огромность этого мира гигантская. То есть нужна классификация, естественно. Нужна полка, там, не знаю, фикшн, нон-фикшн, там, не знаю, travel. И так, иначе просто нельзя найти тебя. То есть нужно себя классифицировать внутри мира, иначе ты не существуешь. Это нормально. Это, так сказать, это закон больших чисел, что ли. Не знаю. Ну, в общем, это уже исторически имеет, так сказать, теоретическое значение.
Каковы твои отношения с этим вот домом? Как он называется? Philips?
Philips de Pury.
Philips de Pury. А это не галерея?
Они работают как галерея, да. У меня отношения с ними как с галереей.
Как с галереей. Но как строятся ваши отношения? Они абсолютно не дают никаких пожеланий. Нам бы хотелось что-нибудь в розовых тонах. Там.
Нет.
То есть, что бы ты ни создал, они, так сказать, охотно... Принимать.
Это я не знаю. У меня первый выставок с ними будет. Я надеюсь, что будет, то есть я уверен, что будут и дальнейшие выставки и так далее, но сейчас это...
Ну как это работает? Это какой-то контракт на год или контракт на несколько лет?
Нет, они просто устраивают мою выставку.
То есть это не то, как иногда галерея заключает контракт, платит зарплату художнику?
Нет, никакого контракта, нет. Нет, может быть, такие, да. Я никогда с галереями так... У меня не было никогда контракта. Ни с Фельманом у нас не было контракта.
Понятно. По-моему, если я не ошибаюсь, у Брускина был такой контракт с Мальборо.
Может быть, это я не знаю.
То есть ты абсолютно независимый, ты завтра можешь с другой галереей устроить выставку?
Ну, это будет неэтично, так сказать. Понятно. Так сказать, я могу тебе, но практически так не делается.
Понятно.
То есть я должен поговорить с ними.
И теперь последний вопрос. Значит, ты знаешь, была какая-то грандиозная серия выставок Кабакова в Москве, в Пушкинском музее, на винзаводе, в гараже Мельникова там, и так далее. Это было какое-то такое монументальное возвращение концептуалиста в Россию. Так и все писали. Вот, художник возвращается. Во-первых, видел ли ты что-нибудь из этих работ?
Нет, я не знаю, что было, просто я не знаю. Ну, но я видел работы Кабакова, конечно, везде.
Вообще, ты как относишься к его творчеству?
Полное восхищение.
Есть ли у тебя желание, потребность или мысль о том, что тебе тоже надо вернуться в Россию, устроить грандиозную... Вот, вот такая идея возвращения на родину, она у тебя существует как-то?
Я бы возвратился, если бы я был бы я, да. Но так как меня нету, поэтому нечему возвращаться.
Понятно.
России, ну и России, наверное, нету. Потому что той России, которую я знаю.
То есть той это, России это, нету.
Нет, есть. Значит, как бы непонятно, куда возвращаться.
Нет, кому это и, проблема. Кому и куда,
не, да. Места нету этого.
Нет, ни места, нет, ни субъекта.
Нет, ни субъекта, ни объекта. Поэтому непонятно, куда что возвращать.
Ну, грубо говоря, большая выставка в, не знаю, Третьяковской галерее, это что-то такое, если бы они тебя позвали, это что-то такое, что тебе казалось бы...
Ты знаешь, я сейчас, одно время у нас, вот, когда мы с Виталиком работали, в какой-то момент у нас были выставки, там, не знаю, мы сделали с Фельдманом 12-13 выставок за 15 лет, что-то невероятное. То есть каждый год мы делали новые и новые работы, причем галерея большая была, надо было заполнять.
Где, это, где?
У Фельдмана.
А.
Да-да. Но потом я как-то остыл. Я вообще, зачем это выставки? Иногда можно делать. Я боюсь, не люблю выставки. Потом всегда выходишь с выставки как обосранный.
Почему?
Не знаю, как-то не стыдно как-то. Все-таки взрослый человек.
Такими глупостями. А, как обосранный, потому что то, что критика пишет, обычно бывает неадекватно, или...
Не, критика как раз хорошо. У меня критика все тоже адекватно. Знаешь, адекватно. Ты тоже много... Что это значит? Люди пишут, какие-то люди пишут, какие-то рисуют. Знаешь, это все понятно, но это нету... Это не... Я говорю, взрослый человек, солидный уже, пожилой, и тут вдруг такой срам.
Ну, хорошо, тогда последний только расскажи про вашу дачу. У тебя там мастерская есть. Ты там...
Дача, пруд. В пруду развели рыбу. Сейчас это largemouth bass. Так. Очень интересная рыба. Ловим сейчас.
Можно с удочкой
сидеть? С удочкой ходить и прямо на обед вылавливаешь. 300 раков выпустили.
Понятно.
Кошку завели.
Так.
То есть вы какие... купили пол пинг-понга.
То есть вы какие-то старосветские помещики?
Абсолютно точно, да. Но сейчас я вот, когда вот я вот выставка будет, мы решили, что мы переезжаем в Рим и будем полгода жить в Риме и полгода на даче.
А в Нью-Йорке у вас есть квартира?
Мы живем сейчас в Нью-Йорке, мы снимаем.
А, понятно. То есть, но ваш, так сказать, дом – это дача?
Да, сейчас мы решили, так сейчас теоретически, не знаю, наверное, так и будет. Мы будем жить зимой, в общем, в основном в Риме и здесь на даче.
А в Риме у вас есть какой-то дом? Или
нет,
вы собираетесь
просто снимать.
Снимать?
Да. Ну, может быть, купим, я не знаю. Потому что вот эти 8 месяцев, которые я провел в Риме, это, наверное, было самое счастливое время в моей жизни, да. Вот где этих попов я нарисовал, познакомился, потрясающие попы, потрясающие, замечательные люди.